Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Давайте прочитаем вместе из Евангелия от Иоанна, с 19 главы и 17 стиха, два стиха. Иоанна 19, 17. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Дорогие друзья, в этом тексте мы видим величайшую драму искупления. Мы видим распятие Христа. И это кульминационный момент не только в Евангелии, но и во всей истории человечества. Совершилось то предопределенное еще прежде основания мира, как говорит об этом апостол Петр в своем послании. Агнец Божий, приготовленный к распятию, все-таки пошел на крест. И мы сегодня посмотрим на эту страшную картину еще раз. И нужно посмотреть еще много-много раз, потому что имеем повеление. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам, нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Да благословит нас Господь в этом. Так что тема моей короткой проповеди – распятие Христа. Мы рассмотрим три пункта – путь к распятию, жестокость распятия и унижение распятия. Первый пункт – путь к распятию. Как видно из этого текста, апостол Иоанн очень краток в своем описании пути Христа на крест. Этот путь начинался с притории, потом по городу, за пределы города, вплоть до Голгофы. Другие евангелисты описывают более обширно и дают нам другие детали, чтобы нам лучше понимать. В общей сложности можно сказать, исходя из истории, что после того, как прокуратор произносил приговор, а приговор примерно был такого содержания: ты должен идти на крест. И именно после этого никакой срочки в исполнении приговора не предусматривалось. Приговоренно сразу, значит, ставили посреди четырех солдат, которые вели его к месту казни. Спереди обычно шел офицер, который держал в руках плакат с надписью, указывающей на преступление приговоренного. Иногда осужденному ставили или ложили, одевали на шею табличку с надписью его вины. Осужденных, как правило, вели по самым длинным дорогам или самым длинным путем, чтобы как можно больше количество людей смотрели на него, видели на него. Кому это нужно было? Конечно, если думать, что имели в виду под этим римляне, то намерение их не чтобы устрашить, запугивать. Чем больше людей увидит приговоренного, тем больше людей поймут, что значит не считаться или не слушаться повелением римской власти или не считаться с властями. С другой стороны, мы знаем, что в Божьем плане Иисус Христос – это агнец Божий, который берет на себя грех мира. И почему бы не больше? Пусть все посмотрят, кто идет на крест, чтобы поднять грехи мира сего. Иисус идет на крест. На его плечи возложили горизонтальную перекладину Христа, которая весит примерно десяток килограмм. И таким образом посреди вот четырех римских воинов его ведут к распятию. Чтобы описать другие детали, что произошло по пути к распятию, мы обратимся к Луке, в Евангелие от Луки. 23 глава из 26 стиха. Лука описывает и говорит, что некий Симон Киринянин нес крест Иисуса. Что же случилось? Видимо, Иисус упал под тяжестью Христа. Мы знаем, что он был избит, изранен. Его бичевали, его тело было разорванных ранах. Он потерял много крови. И он, видимо, не смог нести эту перекладину и упал под ее тяжести. Евангелист Лука говорит следующее, что римские воины, захватив некого Симона Киринянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Я полагаю, что римские воины посмотрели по сторонам и увидели мужчину покрепче и попросту. Его заставили и возложили на него крест, чтобы он нес за Иисусом. Этот мужчина, скорее всего, был еврей, потому что у него было еврейское имя – Симон. Он назван киринянином. Это означает, что он жил в торговом городе Кирена, расположенный на Средиземном побережье Северной Африки. Скорее всего, этот человек был паломником, который пришел в Иерусалим на поклонение по случаю Пасхи. Может быть, он всю жизнь мечтал пройти в Иерусалимском храме и принести пасхального акца в жертву. И вот он, приехав, преодолел определенные расстояния, и тут вроде бы отвлекли от этого важного желания, от такого события. Отвлекли фактически по Божьему провидению, я хотел бы сказать. Отвлекли его от лжерелигии, от отступнического иудаизма. Потому что все, что совершалось в храме, не совершалось на должном уровне из-за отсутствия понимания Писания, из-за отсутствия истинного поклонения. И тут написано, что его как бы силой отвлекли от того намерения его и привлекли к истинной религии, если можно так сказать, к истинному пасхальному акту, к истинной жертве, к истинному поклонению. Когда читаем Евангелие от Марка, 15 главе, Марк говорит, что этот Симон был отцом Александра и Руфа, двух христиан, известных Марку. Есть предположение, что Симон, когда нес крест Христа, он обратился к Иисусу. Возможно, что этот Симон задавал вопрос Иисусу и сказал: «Что ты сделал такого, что с тобой так жестоко ведут тебя к распятию?» И я не сомневаюсь, Иисус дал короткий ответ, весьма содержательный и убедительный, то, что привело Симона к вере, и потом он домашним своим свидетельствовал об этом и уверовали. Возможно, потому что не написано все в Евангелии, но интересный, можно сказать, очень удивительный эпизод жизни у этого человека. Он был научен так, что должен идти поклоняться в Иерусалиме. И практически шел туда, к тем, которым Бог уже не благоволил. Бог не принимал уже их жертвы. Потому что, как говорит пророк Исаия в 1 главе 13 стихом, Бог говорит через Исаия, что я не могу терпеть беззаконие и празднование. То есть храм превратили в бизнес, в коммерцию. И это было отвратительно в очах Господа. А Симона Бог эффективным образом призывает. Какое тайное переплетение святого Божьего намерения по отношению к людям, живущим на этой земле. Да и по отношению к тебе. Это был один эпизод по пути к распятию. Другой момент. Иисус по пути к распятию произнес пророчество о Израиле. Пророчество о Израиле. Представьте себе, избитый, израненный, даже крест не может нести, и уже из последних сил он произносит пророчество. Уже как бы жизнь заканчивается, но он еще проповедует. Он еще пророчествует. 23 глава от Луки. Пожалуйста, откройте вместе со мной, и мы прочитаем вот слова пророчества с 27 стиха, 23 главы от Луки. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Что будет?» Знаете, Иисус Христос – истинный Бог, все видящий и все знающий наперед. И Он увидел, что будет с Израилем за его непослушание, за его беззаконие. Он говорит, если с зеленеющим деревом, Он имел в виду себя, если со мной Сын Божий, невинный, так жестоко поступает, то что будет с сухим деревом, подразумевается, с Израилем, которые отвергли Мессию, к своим пришел и свои не приняли? Насколько более хуже, ужаснее обойдутся римляне с ним? Насколько более ужаснее обойдутся другие язычники во главе с Гитлером? Конечно, произнеся это пророчество, Иисус имел в виду и говорил о 70-м годе первого века, когда римские войска под руководством Тита разрушили город Иерусалим. И во время осады этого города, говорится в истории, что был страшный голод и ужасные муки. Особенно трудно было женщинам, которые имели маленьких детей. Поэтому Иисус и говорит им: не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, потому что вы подобны сухому дереву, и с ним обойдутся хуже. Мы знаем из истории, Иосиф Флавий говорит, что во время вот этой войны 70-го года было убито более миллиона евреев, более 90 тысяч было взято в плен. Таким образом, вот это пророчество, произнесенное Иисусом по пути к распятию, исполнилось. Иисус Христос видел, каким горем будет покрыт Израиль за то, что он не узнал дня посещения своего Мессии. Итак, он идет вперед по пути к распятию и, наконец, достигает Голгофу. Голгофа – место, расположенное за пределы Иерусалима. Слово «Голгофа» по-еврейски означает «лобный», говорит Лука. Место, оно представляет себя как каменистый холм, напоминающий нам человеческий череп. Но дело не в этом. Особое значение для нас имеет другое. Вот если откроем послание к евреям, 13 главу, с 11 стиха, мы читаем следующие слова. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Вы знаете, дорогие братья и сестры, что именно вот этим исполнился великий прообраз жертвоприношения Ветхого Завета. Послушайте, что говорится в книге Левит 16 главы, 27 стих. Существует следующее предписание. «А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут». И этим самым занимались служители храма, первосвященники. И посмотрите, что получается в божественном плане спасения. Те фарисеи, первосвященник, которые требовали от Пилата, чтобы Иисус был распят за пределы города Иерусалима, фактически они участвуют в великом жертвоприношении, которое когда-либо совершилось под небом. Великом жертвенном приношении. Иисус уподобляется жертвенным животным, тела которые выносили за стан. Так и Он пострадал вне врат за стан, чтобы освятить Своих последников кровью Своею. Слава Богу за это! Конечно, Его неоднократно хотели побивать, убивать. И в 8 главе от Иоанна описывается случай, когда его хотели побивать камнями. Если бы это произошло, то не исполнилось бы вот это пророчество, что ему должно было умереть за пределы Иерусалима. Трудно было Иисусу Христу, но идет вперед. Несомненно, это непросто, но Он дошел. Он дошел до места распятия. А что впереди? А впереди еще труднее. Жестокость распятия – это второй пункт моей проповеди. Этими тремя словами, которые говорит апостол Иоанн, «там распяли его», он описывает один из самых жестоких видов казни, изобретенных людьми на этой земле. Что происходило? Распинаемого человека ложили на крест еще на земле и прибивали гвоздями, большими гвоздями ноги, немножко согнутые в колено, чтобы человек больше мучился. Затем руки осужденного растягивали вдоль горизонтальной балки креста и прибивали гвозди в запятие. Таким образом, тело повисало на пробитых гвоздями руках и ногах. Это была особая боль. Каждый выдох давался с особой трудностью и болью. Спаситель не мог дышать. Более того, ему трудно было дышать, потому что спина была в разорванных ранах. Вот интересно, была избита, интересно написано во книге Второзаконие, 25 глава, 2 и 3 стихи. Я выборочно прочитаю. «Если виновный достоин будет побоев, то 40 ударов можно дать ему, а не более». Апостол Павел, великий апостол, говорит, что он 5 раз от иудеев было дано ему по 40 ударов без одного. Я не сомневаюсь, Иисус Христос в этом плане получил по полной программе. И у Него спина была в разорванных ранах. И очень интересно, псалмопевец описывает в 128-й псалом 3 стихом. «На хребете моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои». А в английском, в румынском, может быть, и в оригинале, как-то доступнее написано. Знаете, как звучит? «На хребете моем пахари пахали глубоко, проводили длинные борозды свои». тело Иисуса Христа было разорвано от ударов палачей. Я думаю, что у него поднималась высочайшая температура, его знобило, тем более, что на голове терновый венок. Распятие было жесточайшим видом казни. Хотя в наши дни многие государства вовсе отказались от смертной казни, я тем самым смягчая как бы наказание подсудимого, но даже в тех странах, где еще существует смертная казнь, люди изобретают такие виды казни, которые были бы наименее болезненными и наиболее быстрыми. Так, смертная казнь – это полная противоположность. Это был самый страшный вид казни. Итак, мы увидели с вами путь к распятию, жестокость распятия. А теперь, хоть коротко, в конце поразмыслим о унижении распятия. Евангелист Иоанн описывает, что он был распят между двумя злодеями. Нужно сказать, что распятие было связано с величайшим позором. Крестная смерть – это была позорная смерть. Человек не умирает дома, в окружении домашних, родных, любимых, а умирает на обозрении толпы, которая всячески издевается, выкрикивая разные слова унижения. Мы знаем это, в Евангелии написано. Это было настолько позорно, что римских граждан запрещено было казнить или чтобы распинать их на кресте. Это считалось унижением Римской империи. Евреи считали, что кто умирает, будучи распятым на кресте, этот проклят. Это находился и находится под проклятием. В книге Второзаконии, 21 глава написано, «Ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на древе». Евреи считали, что если человека распяли, так он действительно находится под проклятием. И когда толпа смотрела на Иисуса, что он висит на кресте распятым, то они смотрели, кивали головой и говорили, он точно не Мессия, он не от Бога. Если был бы от Бога, Бог бы заступился и не доходил бы до этого состояния. А так он не от Бога, он проклят. Хочу сказать, что унизительным для Иисуса Христа было и то, что его распяли между двумя злодеями. Как будто он был главарь их банды. Вы только подумайте, какое унижение распят в центре на кресте, который, скорее всего, был предназначен для Варавии. Иисуса опозорили максимально. Этим самым исполняется другое пророчество. И к злодеям причтен. Его поставили на социальной лестнице с самыми худшими преступниками. Это максимальный позор. Это максимальное унижение. Но помимо этих мучений, Иисус испытал нечто более ужаснее. Иисус испытал на кресте страдания, которые не испытывал ни один житель земли. Почему я так говорю, утверждаю? Почему я могу сказать, что Иисус страдал больше всех людей на этой земле? Что же это за страдания, которые бесконечно превосходили физические страдания? От рук кого он страдал? Какие у вас варианты есть? Иудеи? Римлян, сатана через Юду. Несомненно, так. Но это не самые страшные страдания. Это не самые страшные. Самые страшные страдания причинил Иисусу, знаете кто? Тот, кто послал его на это. Удивительно, но это Отец Небесный наш Бог. Вы послушайте, что говорит пророк Исаия в 53 главе 10 стихом. Но Господу было угодно поразить его. И он предал его мучению. Отец поражает сына на кресте. Ради чего, христианин? Почему? Да потому что Бог Отец возложил на него всю тяжесть греха человечества. И там он, Отец Небесный, на кресте излил всю чашу без остатка гнева на него. Вот почему в этот особый момент, трудный момент для Иисуса, Иисус говорит, взывает к Отцу: Боже мой, почему ты оставил меня? Вопрос, очень большой вопрос, который требует ответа. И великий апостол язычников, апостол Павел, отвечает на этот вопрос. Послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Ибо не знавшего греха он, Отец, угодно ему было так. Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведниками перед Богом. Друзья мои, как важно, как ценно в очах Господа размышлять о Голгофском подвиге, о его страданиях физических, о его духовных страданиях, связанных с взятием нашего греха и испитием чашу Божьего гнева за них. Чем больше понимаем, что делал Господь для нас, тем больше наше чувство возрастает к Нему, тем больше мы черпаем особую силу, и этим самым укрепляется наша вера, наше упование, надежда, любовь к Нему. Тем самым мы больше, все больше осознаем, что наши проблемы, наши переживания, наши трудности, наши скорби – ничто в сравнении с тем, что пережил Спаситель наш Иисус Христос. Да будет благословенно имя Его Святое, да будет прославлено имя Его Святое сегодня через нас. Он достоин этого. Аминь. Мы помолимся.